Bismillah, alhamdulillah, salatu ассаламу ala rasulillah, wa ala alihи wa ashabihи wa man wala ma ba'd. Осталось у нас разобрать еще несколько вопросов, которые касаются общего понятия кияс. Затем придет у нас тема видов кияса, какие киясы бывают. И также тема о том, ошибки, которые совершаются при совершении кияса. Говорит автор книги «Ва вуджуду мафсада фил васф мусавия ау раджиха, кила яхруму мунасабатаху, ва кила ла». Вот вопрос. Говорит, если у нас есть какой-то васф, то есть какое-то описание, или есть какая-то причина, или есть какое-то постановление перед нами, но при этом противоречит этой причине или постановлению какой-то вред, какая-то мафсада, равная пользе от этого постановления или превышающая. Кыля яхруму мунасабатаху. Некоторые сказали, это портит годность причины. Вакыляля. А некоторые сказали, годность причины остается какой? Присутствующей. Остается присутствующий. Так что этот вопрос означает? Обладатели знания приводят на этот вопрос пример о том, когда польза от постановления бывает какой? Меньше, чем вреда. То есть, допустим, если приведем пример о том, как некоторые из мусульман попали в плен к неверующим, и неверующие требуют в обмен на этих пленных какое-то количество оружия. И становится понятно, что если это оружие будет передано неверующим, то это может стать причиной того, что они убьют гораздо больше людей из мусульман, чем если они останутся при этих пленных, и пленные будут даже убиты при этом. То есть приходит понимание того, что если мы передадим им оружие, то они убьют гораздо больше мусульман, чем они могут убить то количество, которое присутствует у них из пленных. В этом случае, говорят, польза есть от выкупа пленных или нет. В основе польза есть от выкупа пленных. Но когда этому противостоит вред, либо такой же, либо превышающий, то здесь есть разногласие. Что быть, как быть с этой пользой или как быть с этой причиной. Так вот, подпишите у себя, что в этом вопросе на самом деле разногласие является каким? Разногласие является словесным. Потому что все ученые единогласны в том, что если пользе противостоит равный или превышающий вред, что отдается предпочтение отсутствие этой пользы. То есть люди перестают преследовать эту пользу и не преследуют ее, так как за ней следует вред равный или больше. Это единогласно у обладателей знаний. Почему? Потому что у них есть правило о том, что уберечься от вреда предпочтительнее, чем достигнуть какой-то пользы. Говорят, да, фуль мафсада тукаддам или юкаддам аля джамбин маслаха. Уведение или остережение от вреда отдается ему предпочтение, чем перед тем, чтобы достичь какую-то пользу. Так вот, это единогласно. Но весь вопрос в чем? Весь вопрос в том, сама польза остается или нет, или эта польза уходит. Некоторые сказали, что уходит сама польза, и эта польза перестает называться пользой. То есть все, это уже выкуп плена в данном случае не является пользой. И второе мнение в этом вопросе то, что польза остается пользой, и она называется пользой, но ее претворение в жизнь бывает невозможным или бывает ограниченным. И мешает претворению в жизни этой пользы присутствие маня, а присутствие запретительного фактора в данном случае. То есть постановление у обоих групп ученых одинаковое. То, что они постановление в этом случае выносят одно и то же. То, что польза эта перестает преследоваться. Но некоторые говорят, что польза эта сохраняется, в том смысле, что продолжает называться пользой. Но просто ее претворение в жизнь мешает маня. То есть мешает запретительный фактор, какие-то другие посторонние условия или ситуация на практике. А некоторые говорят, что эта вещь сама перестает называться полезной, и польза от нее уходит. И в любом случае результат один и тот же. Поэтому от этого вопроса также, то есть от правильного мнения в этом вопросе, нет особой пользы, так как решение у всех ученых является одинаковым. Так, теперь разберем более полезный вопрос. Кала назлам, сказал один из муатазилитов, то есть один из лидеров муатазилитов, «Яджибу лильхак биль илля адмансус алейха биль румум аль-лавзы, ла биль кияс». Говорит Ан-Назлам, если перед нами есть причина, на которую или указание на которое приходит в контексте, в самом контексте сказано, что причина данного постановления в том-то. Говорит, если перед нами причина, указание на которую приходит в самом контексте, то мы присоединяем какой-то другой предмет к этому предмету в постановлении, то есть уравниваем другой предмет с этим предметом в постановлении, не как кияс говорит, не как аналогия, а как присоединение из-за общности слова, из-за общности слова. Как это понять? То есть, допустим, смотри, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, например, пусть двое из вас не разговаривают или не шепчутся с друг другом, тогда, когда присутствует третий. Или такое же постановление распространяется на что? Нельзя разговаривать на чужом языке, если третий посторонний человек не понимает этого языка. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Фаинна хаза юхзинуху»? Потому что это приводит к чему? К тому, что это расстраивает этого третьего человека. То есть он как бы расстраивается, к нему приходит печаль. То, что двое, что делают, разговаривают каким-то шептанием между собой. И он думает, что, возможно, они разговаривают плохо о нем. Это приводит к его хузу, то есть к его огорчению. Так, здесь приходит Назам, говорит, почему пришел запрет на то, чтобы двое общались между собой шепотом. При том, что третий их не слышит. Почему приходит запрет на это? Потому что, говорит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на причину. Потому что это приводит его в печаль. Так, отсюда, говорит, берется, что нельзя совершать какие-то другие действия, которые тоже могут ввергнуть этого твоего брата-мусульманина в печаль. Говорит, это мы как мы добились постановления вот в этих других ситуациях. То есть другими образами тоже нельзя ввергать его в печаль. Почему? Откуда это постановление перешло также на другие ситуации, из этой одной ситуации? Так большинство ученых говорит, это берется из хаяса, то есть из аналогии. То есть другие ситуации рассматриваются как ответвление от этой ситуации. От той ситуации, на которую пришло указание в самом контексте. А Назам говорит, нет. Мы, говорит, здесь не применяем хаяс. Но включаем остальные ситуации также в данное постановление, исходя из общности запрета. То есть приходит общий запрет. Не делайте так-то, потому что это приводит его в печаль. Говорит, поэтому сюда, говорит, включаются также и все другие ситуации. Как из общности слов. И не требуется здесь, говорит, никакого кияса. Понятно или нет? Это два мнения у обладателя знания в этом вопросе. Между тем, что Амназам является кем? Мутазилитом. То есть нельзя его назвать полноценно кем? Обладателем знания. Так, говорит, «Изля фарка люгатан». Говорит Амназам и приводит свою аргументацию. Потому что, говорит, в арабском языке нет разницы, если ты скажешь «Харрамту л-хамра лишиддатиха» или «Хурримат аль-хамр лишиддатиха». То есть запрещено вино лишиддатиха, то есть из-за того, что оно шидда, то есть крепко, имеется в виду, опьяняет. «Вабейна хуррима» или «Харрамту кулля муштад». И между фразой «Я запретил все, что является крепким», все, что опьяняет. То есть смотри, первая фраза какая? Первая фраза не несет за собой общности. То есть, когда ты говоришь, вино запрещено из-за того, что оно опьяняет. В этом общность какая-то проявляется или нет? В этом общность не проявляется. Но приходит постановление относительно определенного напитка. А это вино. И указывается на его причину. Потому что оно опьяняет. Говорит, приходит теперь Аналзам. Говорит, мы, говорит, другие опьяняющие напитки присоединяем постановление к вину. Но, говорит, не на основании кияса, а на основании общности слова. То есть, как бы причина указана. И отсюда берется общность постановления на все похожие предметы. Потому что, говорит, все равно, что ты скажешь, вино запрещено, потому что опьяняет, или ты скажешь, все, что опьяняет, запрещено. Так, все, что опьяняет, запрещено. Вот эта фраза общая или не общая? Эта фраза уже является какой? Общей. Включает в себя различные предметы. Поэтому Назам говорит, эта фраза и эта фраза, говорит, являются одинаковой. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, ва хуа хата. Это, говорит, является ошибкой. Так, то же самое относительно нашего примера. Если ты скажешь, запрещено двоим общаться шепотом друг с другом тогда, когда присутствует второй, потому что это приносит ему печаль, говорят, если исходя из логики Назама взять, получится, что это то же самое, что сказать, не причиняя твоему брату печаль любым образом. Говорит это, исходя из общности. Говорит Сафиуддин аль-Ханбали, «Ва хата» – это является ошибкой. «Ля адам танауль харрамту аль-хамра лишиддатиха кулля муштад гайраха». Потому что, говорит, фраза «запрещено вино из-за того, что оно опьяняет» не является фразой общности, не несет за собой общность и не включает в себя другие предметы, кроме вина. Но чтобы на другие предметы распространить постановление, недостаточно этой фразы, но необходимо сделать «тыяс». Необходимо применить еще один дополнительный шаг, а это провести аналогию. Потому что из этой фразы общности не берется. Но эта фраза является какой? Фразой, выявляющей, наоборот, частность. Понятно или нет? Видишь, «Валяу ля кияс ля ктасарна алей». И если бы, говорит, не кияс, если бы не кияс, то мы остановили запрет и ограничили бы запрет только на вине. Потому что из этого частного контекста не берется общее постановление на все напитки. Говорит, и мы распространяем постановление о запрете на подобные напитки, то есть на те, которые опьяняют, не исходя лишь из этого контекста, но применяя дополнительное действие, а это проведение кияса. Фатакуну фаида ат таалиль даваран ат тахрим маашидда. Видишь? И польза, говорит, от указания причины в этой фразе, что спиртное запрещено из-за того, что оно опьяняет, польза от этого какая? От указания этой причины не общность, а то, что в ней указывается на то, что запрет следует зачем? За опьянением. Запрет следует за опьянением. А этого невозможно установить, кроме как на основании кияса. Из общности слова это не берется. Так, здесь у себя подпишите то, что в этом вопросе есть три мнения. Это мнение Назлама, который сказал, что постановление на другие похожие предметы распространяется из-за общности слова. Это первое мнение. Оно, как мы сказали, является неправильным. Второе мнение, это мнение большинства ученых, которые сказали, что здесь применяется кияс. И третье мнение, что это берется из понятия мафум аль-муафака. Мафум аль-муафака. То есть это понимается. То есть если нельзя причинять, допустим, печаль твоему брату посредством того, что двое шепчутся и разговаривают в отдельности от него, так что не пускают его в свой разговор, или каким-то другим видом причинения ему печали. То есть говорят, это понимается из этого контекста. Другим видом опечаливания нельзя приносить ему печаль, ввергать его в печаль. Понятно или нет? Это три мнения в этом вопросе. И правильное мнение в этом вопросе, то, что мнение большинства ученых, то, что в основном установление, постановление относительно других предметов применяется на основании каяса. Но иногда это может применяться на основании мафума муафака, то есть в зависимости от ситуации. Что касается того, что говорит Ан-Назлам, то это является ошибкой, потому что никакой общности в этих фразах нет и не понимается. Теперь переходим к разбору другого вопроса или другого целого раздела, который является наиболее важным. Говорит Уануа аль-Кияс Арба. Говорит, видов кияса всего четыре. Видов кияса всего четыре. То есть я подпишите то, что это деление кияса на четыре вида с той точки зрения, или смотря с того, на какую причину кияс опирается. С этой точки зрения киясов бывает четыре вида, смотря на то, на какую причину кияс опирается. Говорит, так вот, ануа аль-кияс арба. Видов кияса с этой стороны бывает четыре. Первый кияс уль-илля. Это такой кияс, который строится на чем? На илля, конкретно на причине. Видишь, это когда объединение, ответвление основы в едином постановлении происходит на основании конкретной причины. Это называется как? Каясуль-илля. Это как раз тот каяс, который мы рассматривали на протяжении практически всех наших предыдущих уроков, когда мы зашли в тему каяс. То есть все, что мы рассматривали, как раз в основном и касалось этого вида каяса. И это самый распространенный, самый известный вид каяса у людей. Когда говорят каяс, в основном имеют в виду это. Каясуль-илля. Аналогии, которые строятся на причине. Ас-Сани говорит, второй вид кияса – киясу даляля. Это кияс указания. Кияс указания. Когда присоединение, ответвление к основе в постановлении строится не на причине, а на том, что указывает на эту причину. Видишь? Говорит, «Вагуа маджуми афии бидалиль аль-илля». Это то, в чем происходит объединение. Что значит объединение? То есть объединение ответвления и основы. В одном постановлении происходит бидалиль аль-илля на основании того, что указывает на причину, а не на основании самой причины. Говорит лельзама мин иштиракихима фиги учудуга, потому что, говорит, является непременным следованием, что если в ответвлении и в основе есть иштирак, то есть присутствует вот это вот указание на причину, учудуга, значит есть сама причина. Давайте приведем пример для того, чтобы стало ясно, о чем идет речь. То есть, как мы говорили, помните то, что у спиртного есть, допустим, определенный запах. Можно ли сказать, что каждый раз, когда ты ощутишь вот такой вот запах от напитка, значит, он является запретным? Или нельзя такого сказать? В основе спиртное запрещено из-за того, что оно обладает определенным запахом, или потому, что оно опьяняет? Мы говорим, причина запрета спиртного в том, что оно способно опьянять, а не в том, что оно обладает каким-то запахом или не обладает каким-то запахом. Но ученые посмотрели, вообще люди посмотрели на практике и пришли к выводу, что практически любой вид спиртного обладает вот таким вот конкретным каким-то запахом. И сказали, если ты увидишь напиток, в котором есть и присутствует такой запах, знай, что это указывает на наличие причины. И ты выносишь постановление относительно этого напитка, даже не зная причины. То есть не удостоверившись в том, наличие причины в действительности есть или его нет. Это называется как таясу даляля. Слово даляля – указание. Постановление выносится не на основании причины, а на основании того, что указывает на эту причину. Или то, что следует за, этой, за этим указанием. То есть, если, допустим, говорят, разговор указывает на жизнь. То есть, если человек разговаривает, значит, он живой. Поэтому говорят, в любом месте, когда ты увидишь что-то, какое-то существо, которое разговаривает, значит, что оно, значит, живое. Или увидишь человека, он разговаривает, значит, что он живой, допустим. Видишь? То есть постановление выносится не на основании самого факта или не на основании своего, самой причины, а на основании того, что указывает на эту причину. Это называется киясу даляля. Запишите у себя, что касается первого вида киясу илля, то он является сильным шариатским доводом, безусловно. Является основным видом кияса и является сильным шариатским доводом. А что касается вот этого вот второго вида кияса, киясу даляля, то он обладает доводом, то есть обладает силой довода, но эта сила является слабой. но эта сила является слабой. И опираясь лишь на нее, какие-то постановления выносить рискованно и опасно. Потому что, возможно, присутствует на практике или на свете такой предмет, который обладает таким запахом, как запах спиртного, как того, что опьяняет, но на самом деле этот напиток сам не опьяняет. Может быть такое или нет? Вполне может быть. Поэтому, основываясь лишь на то, что указывает на причину, не выносится постановление. Не выносится в основном постановление или вынесение этого является чем? Неоднозначным, не на основании убежденности, а лишь предположительное постановление. Так это второй вид был чего кияса. Говорит, уакиясу шаба. Теперь второй вид кияса, то, что называется киясу шаба. Кияс по сходству. Кияс по сходству. Так, в чем проблема? Почему этот кияс называется таким названием? Кияс по сходству. Как мы говорили, вместе с тем, что любой вид кияса строится на сходстве. Так, а иначе само понятие кияса невозможно. Аналогия – это не что иное, когда мы объединяем два предмета в едином постановлении из-за того, что они похожи друг на друга в чем-то. А почему этот каяс был назван таким названием? Каяс ушаба, каяс сходства. Запишите у себя, потому что в данном случае описание, на основании которого мы строим постановление, сходно или похоже сразу на два. Похоже на причину мунасаба, который является, или точнее мунасиба, который является подходящей, принимаемой во внимание. И в то же время она похожа на причину, которая не принимается во внимание. Которая не принимается во внимание. То есть, допустим, когда ученые берут и рассматривают понятие мази. Как мы говорили или приводили на прошлом уроке. Смазка. Смазка, которая выделяется у человека из полового органа во время возбуждения. Начинают рассматривать этот вопрос. Смазка является наджисом или не наджисом? Говорят, смазка похожа с одной стороны на себя, то есть на сперму, а с другой стороны на мочу. На семя похоже такими-то, такими-то, такими-то схожими факторами. А на мочу похоже такими-то, такими-то факторами. Видишь, похоже с одной стороны. То есть, чем оно похоже? Говорит, относительно этого похоже тем-то, тем-то. Относительно этого похоже тем-то, тем-то. И говорит, схожесть здесь какая-то средняя, непонятная. С одной стороны, мази, смазка, несет в себе какие-то свойства и какие-то качества, которые являются подходящими для того, чтобы назвать ее наджисом. А с другой стороны, которые неподходящий для того, чтобы назвать его наджисом. И потом смотрит, на что больше похоже. На подходящие все-таки причины или не на подходящие причины. На подходящее описание или не на подходящее описание для того, чтобы вынести постановление. И потом, в конце концов, постановление выносит. Усвоили, что такое каясу шаба. Почему назван каясу шаба? И потому, что в нем есть сходство ответвления с основой. Не из-за этого. А потому, что вот это вот ответвление, которое мы сейчас рассматриваем, у него есть определенные свойства и качества, которые с одной стороны... Эти самые качества, с одной стороны, похожи на качества, которые есть в основе тем, что эти качества, принимаемые во внимание, и с другой стороны, они похожи на качества, которые есть в основе, которые не принимаются во внимание. Это называется как «Каясу шаба». «Вакад ихтулиха фи тафсирии», говорит автор книги Сафиуддин Хамбали, и у ученых есть разногласия, что подразумевается под понятием «Каясу шаба». И заранее скажем, что автор книги приведет два вида каясу шаба, то есть как бы две его разновидности. Каясу шаба это не одно что-то единое, но у него есть свои разновидности. И автор книги приведет эти две разновидности. Факад аль-Кады Якуб, сказал Кады Якуб, один из ханбалитов, так, ученик Кады Абу Яда, сказал, «Ху ан ятараддад аль-фара бейна хазир ва мубих». Это когда ответвление мечется между запретным и между разрешенным. Между запретным и между разрешенным. Или между чистотой и между наджисом, как, допустим, в нашем примере с мази. С одной стороны, похоже на мочу и должно быть наджисом, с другой стороны, похоже на семя и должно быть чистым. То есть мечется между этими двумя. Говорит Фаюль Хапу Биаксарихима Шабахан. И в этом случае, говорит, постановление относительно этого предмета, который мечется между двумя предметами постановления, постановление выносится о нем такое, в соответствии с тем, на что оно больше из двух предметов похоже. Если мази больше похоже по существенным факторам на мочу, то о нем говорят то, что оно наджис, нечистота. Если оно больше похоже на семя, то о нем говорят, что оно чистое. Видишь? Фаюль хаку биаксари хима шабахан. Говорит, в этом случае постановление выносится в соответствии с тем, на что из двух оно больше похоже. Запишите у себя, что вот эта вот разновидность каясу шаба носит еще другое название в книгах ученых Усуль фикх. Оно называется каясу галабатиль ашбах. Каясу галабатиль ашбах, то есть каяс на основании то, какие свойства победят, какая схожесть победит больше. И это, как вы сказали, один из видов каясу шаба. Называется каясу галабатиль ашбах. Опи на это примеры приводили множество. Примеров приводили множество. Из этого говорили, допустим, раб. раба рассматривают как имущество или рассматривают его как человека. Так, то есть, допустим, если тебя, у тебя убили раба, то есть за раба происходит ли, допустим, что, смертная казнь или нет, выплачивается ли тебе дия или нет, то есть выплачивается тебе дия как за убитого человека или выплачивается тебе просто сумма, стоимость этого раба. То есть разница есть или нет? Если, допустим, свободный человек будет убит, он сколько за него получает 100 верблюдов в качестве выкупа за несправедливое убийство, преднамеренное несправедливое убийство. Так, а если мы скажем, что раб больше похож на имущество, то тебе выплатят сумму лишь стоимости этого раба. Обычно раб стоил сколько? Стоил примерно сумму 5 верблюдов. То есть разница есть 100 верблюдов и 5 верблюдов. Так и начинают здесь смотреть, кто такой раб. Он больше похож на имущество или больше похож на человека? Или как его рассматривать? В каком свете его рассматривать? В каком ракурсе? Ясно или нет? И потом смотрит, на кого он больше похож, в каких постановлениях, на то сводит. Говорит далее. Другие вопросы, допустим, помните, рассматривали в вопросах наследства. Если у нас приходит бабушка, доходит до покойного по двум линиям родства. Она является его прабабушкой со стороны матери, является прабабушкой со стороны отца. Одна и та же бабушка. Может быть такое или нет? Может быть легко такое, может произойти в действительности. Так, она получает наследство в двух категориях, как бы вдвойне, или получает лишь в одной категории. Здесь ее начинают сравнивать с кем? С родным братом. Говорят, родной брат тоже доходит до покойного с двух сторон, как по матери, так и по отцу. Но вместе с этим получает наследство лишь одно. Почему? Потому что он называется одним названием – брат. Так же, как и бабушка, говорит, продолжает оставаться одним названием – бабушка. Тут же ее сравнивают с кем? С другим наследником, который был сыном дяди покойного и в то же время был кем? Был его братом по матери. Такое возможно или нет? Тоже такое возможно. Говорят, бабушка, если мы скажем, что она похожа больше на этого человека, то она должна получить наследство вдвойне. И начинает сравнивать различными сравнениями. Усвоили или нет, на кого она похожа больше. Говорит далее. Уакиля, а некоторые сказали, что Каясу Шаба это Хуальджема Биосф Юги Муштимаду Аляль Мазинна Мингэри Укуф Алейха. Это, говорит, объединение, ответвление и постановление Джема. Биосф, на основании такого описания, то есть, которое есть в ответвлении, Юги Муштималю Адаль Мазынна, относительно которой кажется, что она содержит в себе Мазынна, то есть хикма, мудрость, содержит в себе мудрость, то есть из-за которой такое же постановление было вынесено где? Было вынесено относительно основы. Мингэйли Укуф Алейха, вместе с тем, что сама эта мудрость в точности не установлена. Сама эта мудрость в точности не установлена. То есть есть какое-то описание в ответвлении. Но непонятно, это описание подходящее или оно лишь тардия. То есть оно мунасиба или тардия. Подходящее или лишь внезапно возникшее, неподходящее. Пример этому какой приводит? Говорят, допустим, сравнивают, например, уксус, воду и жир. Говорят, можно ли брать малое омовение, допустим, уксуса. Говорят, сравнивать его либо с водой, либо на жир, с жиром. То есть с кем оно больше похоже. Говорят, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля установил обязательность брать малое омовение всем людям, так всем мусульманам. Соответственно, воды или этого предмета, которым берется малое омовение, должно быть много. Раз говорит, уксуса мало, и оно в этом свойстве больше похоже на жир, то, соответственно, оно не годится для того, чтобы брать им малое омовение. Понятно или нет? Потому что, смотрит, уксус похож полностью на воду. Почему им нельзя брать, допустим, малое омовение? Говорят, потому что его мало на свете, то есть недостаточно. Если бы им было можно брать малое омовение, то его было бы недостаточно для того, чтобы им взяли малое омовение все люди на земле. И ставят этому некоторые признаки. Говорят, по воде ездят пароходы или над водой строят мосты и так далее, и так далее. Чего не скажешь, допустим, о жире и о уксусе. Там этот пример приводится практически во всех книгах по усуль уль-фикх. То есть это не какая-то придумка, которую придумали мы сами. Так? Но этот пример приводится в книгах по усуль уль-фикх и тому подобное. Так, говорит... وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي. И говорит, قياس الشبه является шариатским доводом, является действительным шариатским доводом в одном из двух риваятов, то есть от имама Ахмада, и в одном из двух мнений от имама аш-Шафии. Подпишите, более того, это мнение большинства ученых. Это мнение кого? Это мнение большинства ученых. Запишите у себя, что касается правильного мнения в этом вопросе, то, во-первых, передано единогласное мнение. Передано единогласное мнение о том, что нельзя заниматься قياس الشبه, если есть возможность произвести Киясуль Илля. Не проводится Киясу Шаба, если можно произвести первый вид Кияса, это Киясуль Илля. То есть если причина явно установлена, то необходимо опираться на нее и проводить Киясуль Илля. И нет нужды проводить Киясу Шаба, потому что он очень рискованный и размытый. То есть его постановление является слабым, является каким неубежденным, неконкретным. И если говорить о том, является ли Хиясу Шаба доводом шариатским или нет, то можно сказать, то, что оно является шариатским доводом при вынужденности. То есть, если больше ничего другого применить не получается, и постановление выяснить и выставить необходимо, то применяется в этом случае Хиясу Шаба, применим может быть. Как, допустим, вопрос наследства относительно бабушки, как мы приводили ранее. Нет конкретного контекста, нет указания конкретной причины, и приходится совершать Хиясу Шаба. Или относительно рабов, тоже, как мы говорили, приведенном ранее в предмете. Что касается вопроса или примера с чем, со смазкой, мочой или семенем, то здесь нет необходимости проводить такие какие-либо каясы, но приходит определенный контекст относительно этого. То, что, допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ему задали вопрос, как приходит в хадисе Али ибн Аби Талиба, то есть если у человека выходит смазка, то что ему необходимо делать, он сказал, пусть помоет свой половой орган. Это говорит о том, что это является чем? Является наджисом, нечистотой. Потому что если бы мази, то есть смазка не была нечистотой, то не было бы необходимости мыть половой орган от нее. То есть в этом случае есть конкретные контексты. Далее. Говорит, и четвертый, последний вид каяса называется каясу тард. Каясу тард. Что такое каясу тард? Это такой каяс, который строится на причине, но эта причина является гейру мунасиба, валякин тардия, является неподходящей, но как бы какой посторонний, внезапно возникший. Как мы говорили, если мы говорим, что вино запрещено, оно может быть запрещено по нескольким причинам. Потому что оно опьяняет, потому что оно красное, потому что оно текучее, потому что его можно налить в бутылку, потому что и так далее. То есть различные описания. Мы говорим, если мы начнем выносить постановление на основании красноты или на основании того, что оно текучее, это является описанием каким? Мунасиб или тарди? Подходящим или посторонним, неподходящим? Тарди. Посторонним, неподходящим. Так вот, такой каяс, который строится на неподходящем описание или на неподходящей причине, называется каясу тард. Понятно или нет? Или по-другому каясу тарди. Говорит, уау маджуми афии биос гэйру мунасиб. Видишь, а это, говорит, такой каяс, при котором ответвление и основа собираются в едином постановлении на основании причины гэйру мунасиб, неподходящей причины. Ау мэнгэй бишара. Или такой причины, которая отменена шариате. То есть, допустим, некоторые говорят, если человек испортил уразу тем, что совершил половой акт. В этом случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что велел делать? В этом случае он велел освободить раба. Если человек не может освободить раба, тогда держать уразу в течение 2 месяца. Если этого не может, тогда накормить 60 бедняков. Некоторые пришли и сказали, тай, здесь, допустим, если мы возьмем, рассмотрим правителя. Правитель обладает большим количеством денег, обладает большим количеством рабов. Ему ничего не стоит освободить рабов. Так он может совершать постоянный половой акт и будет пользоваться тем, что он богат. Будет совершать половой акт, будет освобождать раба. Будет нарушать уразу таким образом, будет освобождать раба. Поэтому сказали, здесь давайте лучше скажем относительно него, пусть уразу держит 2 месяца подряд. Потому что для него это сложнее. То есть тяжело правителю 2 месяца подряд держать уразу, в то время как у него есть имущество, есть деньги, есть возможность хорошо питаться и тому подобное. То есть привели такую аргументацию из разума. Такая аргументация пойдет или нет? Не пойдет. Она является какой? Мальри бишара. То есть она отменена шариатом, то есть не рассматривается как польза шариате. Усвоили или нет? Но постановление остается единым для правителей, для неправителей, для богатых, для бедных и тому подобное. Видишь? Говорит Уау Батылюн, и этот вид каяса является каким? Является ложным, неправильным. Или когда некоторые из людей приходят и говорят, дочь покойного и сын покойного равны в том, что они его непосредственные дети. Значит, они должны быть равны в наследстве. Дочь должна получать столько же, сколько получает сын. Так эта аргументация правильная или нет? То есть такой каяс. Каяс проводят на основании того, что оба они являются детьми непосредственными покойного. Такой каяс является каясу тарди. Это каясу тард. И является каким? Является батль, является ложным, недействительным. Значит, вот этот вот четвертый вид каяса, относительно него не остается сомнений, что он является каясом ложным. То есть отсюда, потому что придется сказать, что любой компот, который является или обладает красным цветом, что он является запрещенным, подобно вину. Из-за того, что вино тоже обладает красным цветом. Это правильно или нет? Это является явно ложным, неправильным. Поэтому последний вид каяса является недействительным и не применяется учеными. Говорит Варба Атуга, Таджири Филизба. И говорит, все 4 этих вида каяса, Таджири Филизба, то есть протекают относительно чего? Относительно утверждения. То есть имеется в виду, на основании них утверждается какое-то постановление ответвлению. Не просто отрицается какое-то постановление, но утверждается какое-то постановление ответвлению. Дальше. Говорит «Уамман нафи». Теперь переходит к следующему разделу. То есть этот раздел относительно видов каяса мы завершили. Он является довольно легким, в нем ничего сложного нет. Теперь перейдем далее. Говорит «Уамман нафи». А что касается отрицания? «Фатари у асли». Видишь, что он бывает 2 видов. Либо «тари», либо «асли». Либо возникший после того, как его не было, либо основной. имеющиеся с самого начала. Отрицание. Здесь под отрицанием имеется в виду что? Изначальное отсутствие. Что значит изначальное отсутствие или изначальная свободность? Помните, альбара аль-аслия. Этот вопрос тоже вкратце уже рассматривали. Что такое альбара аль-аслия? Как мы говорили, ты ничего не должен, пока не доказано, что ты что-то должен. Вещь является чистой, пока не доказано, что она наджис. Твое малое омовение присутствует, пока не доказано, что оно исчезло и так далее. Так вот, говорит Нафи, отрицание. То есть изначальное отрицание, изначальное, как говорится, презумпция, так, бывает двух видов. Тари или асли. Что такое тари? Фатари кабара ату зимма минад дейн. Внезапно возникшая или появившаяся после того, как ее не было, примером этому, как человек освобождает свою ответственность от долга. В том смысле, что он был человеку должен. Здесь нельзя сказать про человека, что я тебе ничего не должен, пока не доказано, что я тебе должен. Нет, установлено, что я тебе должен долг. Так, я тебе этот долг отдал. Отдал. У меня появилась свобода. То есть я стал свободным от этого долга тебе. Это называется как? Аннафи аппари. Отрицание какое? Возникшее после того, как его не было. То есть я не был на свободе, я не был освобожден от ответственности за выплату долга. Но после того, как я его выплатил, я стал каким свободным от этого долга. То есть у меня появилось отрицание ответственности. Я больше ничего не должен. Я никому или ни перед кем не ответственен в этом вопросе. Кабарати зимма минад дейн. Как освобождение человека от ответственности за долг. То есть почему этот привел пример здесь автор книги, как в вопросах кияса. Потому что здесь делается кияс. Говорится, если человек кому-то что-то должен, и потом он выплатил этот долг, то снимается с него ответственность за этот долг. Говорят, то же самое проводим кияс, если человек должен что-то Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, то есть обязан совершить какое-то поклонение. Говорят, значит, если он совершит это поклонение должным образом, с его условиями, с его столпами, с его обязательными действиями и так далее, то с него тоже снимается долг или снимается ответственность за совершение этого поклонения. Говорит, фаяджри фихи аля уаля. Говорит, относительно отрицания внезапно возникшего, говорит, протекает два первых вида кияса. То есть киясуль илля и киясуль даляля. Киясуль илля и киясуль даляля. Пример киясуль илля какой? Тот, который мы привели только что. Говорим, если выплата долга освобождает тебя от ответственности этого долга перед людьми, то выплата долга Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля также должна освобождать тебя от ответственности за выплату этого долга Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И кияс ад-даляля, как может протекать здесь кияс ад-даляля, кияс указания. То есть говорят, допустим, когда я был должен этому человеку, он постоянно ходил за мной, постоянно требовал от меня долг, постоянно названивал мне, постоянно мне что-то говорил или доносил мне какие-то предупреждения и тому подобное. Теперь ты приходишь и смотришь, я стою с этим человеком, смеюсь с ним, улыбаюсь с ним, шучу с ним, разговариваю с ним, спокойно стоим, больше он мне не звонит, больше он за мной не ходит и так далее. Это является указанием чего? Является указанием того, что я погасил свой долг перед ним. То есть причина конкретно установлена или нет? То есть сам факт погашения долга установлен? Нет. Но есть какие-то косвенные указания, которые указывают на это. Видишь, говорит, в вопросах внезапно возникшего отрицания ответственности может возникать или может использоваться, точнее, два вида этого кияса. Как кияс уль-илля, так и кияс ад-даляля. Кияс основанный на факте или на причине, и кияс, который установлен лишь на указание, на этот факт или на эту причину. Как изба. Точно так же, как мы применяем эти два вида кияса в вопросах утверждения. То есть, если ты что-то утверждаешь. Допустим, шампанское является запретным, потому что оно опьяняет, так же, как спиртное. А так же, как вино является запретным, потому что оно опьяняет. Здесь ты что сделал? Утвердил постановление. А сейчас мы разбираем вопрос чего? Отрицание чего-либо. Отрицание постановления. И говорим, так же, как два вида кияса используются в вопросах утверждения, так же они используются в вопросах отрицания ответственности. Далее, ва-асли и второй вид аннафи, второй вид отрицания является каким? Асли, то есть основополагающим. Ва-бака аламакан кавляшар. А это говорит, когда вещь остается на своей основе, на той, которой она была еще до шариата. То есть имеется в виду шариат Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Видишь, валейса бихук мин шари. Говорит, вот это вот оставание на том, на чем вещь была до шариата, не является каким-то отдельным, самостоятельным шариатским постановлением. Лиаттаду иллятан шариия, которая бы опиралась на какую-то шариатскую причину. Фаяджри фиихи кияс ад-даляля. Поэтому в нем протекает кияс указания. То есть как это понять? То есть, например, мы говорим, человек не обязан совершать уразу в месяц, например, Рабиуль-Ауль или Рабиуль-Сани. Из-за отсутствия довода на это. Это основополагающее отсутствие ответственности. Нафи, отрицание ответственности, основополагающее. То есть оно не просто возникшее после того, как отсутствовало, но она отсутствует изначально. То есть в вопросах с долгом мы говорили, твоя безответственность возникла после того, как ты погасил долг. То есть пока на тебе долг был, неправильно было про тебя говорить, что ты безответственный. Правильно или нет? На тебе была ответственность. А здесь, говорит, отрицается ответственность изначально. Заранее твоя ответственность не была задействована. Понятно или нет? Так же, как ты не обязан совершать, допустим, шестой намаз в сутки. Так же, как ты не обязан совершать уразу, допустим, месяц. Какой месяц? Рабиуль-Ауаль. Так же, как ты не обязан совершать хадж повторно и так далее. От всего этого ты освобожден изначально. Говорит, в вопросах отрицания вот такого ответственности асли, основополагающий, не тари, а асли, говорит, протекает каясу даляля. И на самом деле относительно даже этого вида нафи, даже относительно этого вида отрицания протекает оба вида каяса. Каясу лилля и каясу даляля. То есть ты можешь сказать, я не обязан совершать шестой намаз в сутки, так же, как не обязан совершать второй хадж в жизни. Потому что и это объединяется тем, или равно в том, что отсутствует довод. И на это, и на это. Если мы говорим, ты не обязан совершать второй хадж в жизни. Почему? Отсутствует довод. Говорю, значит, и шестой намаз я не обязан совершать сутки, потому что на это также отсутствует довод. Является чем? Является каясу л'илля, каяс указания. Так, это некоторые вопросы, которые касались чего? Отрицания. Вопросы отрицания, которые бывают тари, то есть возникшим, и бывают асли, то есть основополагающим. И какой вид каяса протекает относительно этого? Сказали, оба вида каяса протекают относительно тари и относительно асли. И давайте разберем последний вопрос, который у нас остался относительно каяса. И на этом сегодня завершим главу каяса и со следующего урока приступим к другой большой главе. Почему закончим сегодня? Потому что остались вопросы, на самом деле, вопрос остался легкий. Вальхаты я татарраку и лалкияс минхам сати ауджу. Говорит, и ошибка вопроса каяса может возникнуть с пяти сторон. Говорит, ан якуна аль-хукм таабудиян. Первая сторона, если постановление шариата является каким? Таабуди. То есть в нем есть причина, но эта причина не познается разумом. Как мы говорили, помните или нет? То, что поедание мяса верблюда портит уразу. Почему оно портит уразу? Можно ли какое-то другое мясо животных приравнивать к мясу верблюда в этом же постановлении? Некоторые сказали, мясо верблюда портит уразу, потому что оно является, допустим, трудно перевариваемым или жестким. Значит, например, мясо такого-то, еще какое-нибудь животное приводит в пример, говорят, его мясо тоже трудно переваривается и является жестким, значит, оно тоже портит урозу. Это, точнее, портит что? Омовение. Данная аналогия или данный каяс является верным или не является верным? Не является верным. Почему? Потому что допустил в данном случае, мечтает, ошибку. Начал проводить каяс в таком вопросе, в котором причина не установлена, кроме причины какой? Таабуди, причина поклонения. Всевышний Аллах Субхану Тааля установил такое постановление о том, что мясо верблюда портит мало омовение человека, желая испытать людей. Будут они подчиняться в этом или не будут подчиняться в этом. Вместе с тем, что какой-то очевидной разницы между мясом верблюда и другими видами мяса не проводится и не имеется. Ясно? Это первый вид ошибки. Значит, если ты смотришь на какой-то вопрос и знаешь, что причина в нем таабудия, то есть причина в нем желание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля испытать тебя этим постановлением, то ты не должен проводить в этом вопросе каяс, аналогию, и приравнивать в этом же постановлении к основе какие-то другие предметы или ответвления. Иначе ты попадешь в ошибку. Говорит, «Ау юхта айльдатаху индаллахи та'ала». Или, говорит, когда человек совершает ошибку и воспринимает что-то за причину, а на самом деле у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля это не является причиной. То есть, допустим, некоторые говорят, пшеница. Почему пшеница протекает риба? Наверное, потому что пшеницу можно измерить объемом. Значит, то, что измеряется объемом, в нем тоже протекает риба. И говорят, почему в золоте и в серебре протекает риба? Говорят, наверное, потому что оно измеряется весом. Значит, то, что можно измерить весом, тоже в нем протекает риба. Значит, риба есть в железе, значит, есть в меди, в цинке, в олове, в платине и тому подобное. И это является чем? Является ошибкой установления причины, то есть ты ошибся. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля на самом деле не устанавливал такую причину для этого постановления. Это вторая возможность, откуда может возникнуть ошибка, в чем вопросах каяса. «Ау юкассиру фи баъдиль аусаф». Или если человек «юкассиру фи баъдиль аусаф». То есть в каком-то предмете есть, допустим, причина его постановления. Эта причина является какая? Мураккаба. То есть сложенная из нескольких факторов. И человек приходит, берет только один из факторов, допустим, один из двоих факторов, и выносит постановление в ответвление. Это является ошибкой. То есть, допустим, помните, как мы приводили в пример? Убийство, когда несет за собой постановление о смертной казни возмездной. Если это убийство бывает или соответствует двум условиям. Если оно было преднамеренным, то есть не по ошибке, не по забывчивости и так далее, преднамеренным, и рудва, то есть бесправным. Если оно будет бесправным. Приходит мучтахид, говорит так, любое преднамеренное убийство является чем? Годным для вынесения постановления. Вторую составную часть причины не берет, не обращает на нее внимания. Берет только одну, и потом находит в любом убийстве, где присутствует эта одна причина, начинает выносить относительно нее постановление. То есть, допустим, если судья вынес постановление о смертной казни какому-то человеку, пришел палач и привел в исполнение смертный приговор. Так этот палач совершил убийство или нет? Совершил убийство. Он совершил его преднамеренно или непреднамеренно? Совершил преднамеренно. Но он совершил его по праву или без права? Совершил его по праву. Так если у нас мечтает, придет и скажет, любое преднамеренное убийство несет за собой необходимость постановления о возмездном убийстве, то придется нам казнить этого палача, потому что он совершил преднамеренное убийство, даже если оно является каким? По праву. Понятно или нет? Видишь, здесь получилось что? Получился тафсир фибад даусар. Получилась недостаточность, то есть муштаят как бы не доделал свою работу. Взял некоторые части причины, аджзауль-илля, мы говорили, некоторые части причины взял, а некоторые не усмотрел. И начал проводить хаяс на основании этой неполноценной причины. Говорит, ау ялдумму малиса миналь-илля илейха. Или наоборот, начал что делать? Причина, допустим, состоит из двух составных частей, он прибавил к ней третью составную часть. Понятно или нет? И усложнил причину. Из-за этого сократил возможность каяса относительно других предметов. Допустим, например, у нас говорится относительно человека, который совершил половый акт в светлое время дня Рамадана. Говорится, почему? Он должен совершать искупительное действие, освободить раба, если не может держать урозу два месяца подряд, если не может, должен накормить 60 бедняков. На основании чего это искупительное действие на него накладывается? На основании того, что он совершил половый акт. Светлое время, месяца Рамадан. Приходит какой-то мучтаин, говорит, на основании этого, еще плюс того, что он был бедуином. Теперь получается, исходя из этого, что если человек совершил половат в светлое время, месяца Рамадан, и при этом он не является бедуином, а является городским, то он не обязан совершать этих искупительных действий. Видишь, по причине чего? По причине ошибки мучтаина. То, что он ввел в составную часть причины, то, что на самом деле составной частью причины не является. И добавил некоторые части, которые этими частями в действительности не являются. Это усвоили. Это еще один вид ошибки, четвертый вид ошибки, который может произойти при совершении кияса. И последний вид ошибки. Ауязунну уджуду афильфара уалейсат мауджуда танфи. Или установил причину правильным образом в основе, но установил ее неправильным образом в ответвлении. То есть как это понять? То есть в ответвлении на самом деле такой причины вообще не присутствует. Но он посчитал, что она все-таки присутствует. И вынес постановление на основании этого по ответвлению. Понятно или нет? Или на ответвление. Допустим, говорит, например, вино опьяняет. Знаешь, оно запрещено. Потом взял молоко, говорит, молоко тоже опьяняет. Знаешь, оно тоже запрещено. Молоко опьяняет или нет? Нет. То есть он описал ответвление таким описанием, которое оно на самом деле не содержит. И совершил ошибку на основании этого и вынес ошибочное постановление. То есть, какое, знаешь, пятая ошибка? Какая пятая ошибка возникает при кияси? Когда хоть причина в основе установлена правильно, но ее наличие отсутствует в ответвлении. А мучтаид думает, что она там присутствует. И начинает выносить постановление. Хотя постановление вынесено быть не должно. Так, на этом мы завершили вопросы кияса. Эту большую и одну из самых больших глав нашей книги. И со следующего урока перейдем к другим вопросам книги. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейк.